ну, 107 псалом, 108 на латышском, вот, 4 стих или 3 на латышском. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебе среди племен. То есть он имел в виду, что я хочу даже из Израиля, так сказать, за границу, вот, ходить и славить Тебя. Я хочу даже весь, ну, народом сообщать, что Ты на самом деле такой великий Бог. То есть у Давида был такой стиль на сильное желание распространять знания и славу Богу по всему миру, по всему планету. А что значит, ну, славить Господу? О чем? Вот, видите, 5 стих или 4 на латышском. Почему? Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Я думаю, что Давид это сказал после того, что он получал прощение из-за свой грех с этим Версавой. И тогда ему пришлось умереть. Он так сказал, что нет определенной жертвы, которую я могу принести за то, что я сделал. И Бог просто ему простил вне закона. Хотя по закону он пришлось умереть, Бог ему все равно простил. И поэтому он здесь сказал, что это по милости Божия. И он хотел по всему миру распространять тот милость Божия. И если мы тоже, ну, удивляемся, почему у нас какой-то, кажется, какой-то барьер, наверное, когда мы хотим как-то кое-что сказать о Боге другого человеку, мы думаем, а зачем? Я как-то стесняюсь постоянно. Почему? Вот как-то не могу. Хотя я не против, я вот по идее не против. Фактически как-то стесняюсь. Наверное, это из-за того, что мы сами не испытывали тот радость прощения. Если на самом-самом деле ты знаешь, что ты крещен, и на самом деле Бог смотрит на тебя, как ты являешься самим Иисусом. Что твой грех не является больше препятствием перед тобою и Богом. Вот. Тогда мы будем, как и Давид, как-то смело и без стыда, даже по всему миру, вот, как-то сообщать им о том, что его милость превыше небес. А на том время, когда Давид так и чувствовал, что, ну, это такое слава, что Бог мне простил, это так чудесно, он мне простил, его милость такой чудесный, он писал в 12 стихе, или 11 на латышском: «Ты, Боже, отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими». То есть он жил в таком период, когда кажется, что Бог не был с Израилем, что он как-то выходил и вообще не шел с ними, он отринул Израил. И все равно Давид чувствовал, ну, слава Богу, Бог мне простил. Потому что раньше в этом же псалом он сказал: «Буду славить Тебя, Господи, между народами». Почему? Из-за того, что превыше небес милость Твоя. То есть, если мы сможем держаться на этом понятии, что на самом деле Бог мне простил, хоть мы вообще живем в обстановке, где кажется, что Бог немножко отошел вообще от общества, и что Бог отринул, и что Бог, ну, выходил от нас, ну, в смысле, как группа, как общество, это ни при чем. Если мы сами убежден, что я сам, ну, Бог мне простил. Итак, хотя кажется, что в физическом масштабе, в физическом плане Бог, как сказал, не дал нам победу, как здесь, кажется, в 112 стихе, из этого стиха понятно, что Бог как-то не дал им победу, не дал им успех в человеческом рамках, ну, понимания жизни. Все равно, факт того, что Давид сам на личном масштабе убежден, что Бог ему простил, все как-то по-другому он смотрел на этом. И также с нами. Если кажется, что как-то Бог не дал нам перед всем какую-то победу, какую-то помощь, да ладно. Самое главное, факт, что Он мне простил, что я как-то без барьеров с Богом. Это так чудесно, что Его милость ко мне превыше небес. Это как-то помогает нам не слишком разочаровываться в том, что кажется, что Бог как-то не дает нам сразу все то, что мы хотели бы. На следующем псалом 108 или 109 на латышском мы сможем все, по-моему, идентифицировать с Давидом, когда он сказал в 5 стихе: «Воздает меня за добро злом, за любовь мою ненавистью». Так постоянно получается. И сразу, когда у нас есть такой опыт, мы сможем подумать о Давиде и, конечно, о самом Боге, который постоянно добра делает для людей. И что он получает в ответ? Злость, ненависть. Даже вот убили свой сын, когда он отправил Иисус нам, вот, в принципе, благословить, чтобы дать нам добра, что случилось. Они ему убили. Так и есть. И Давид начинал здесь очень сильно проклонять этих людей. Но, видимо, он сам не хотел ничего делать. Он просто сообщил Богу о той ситуации и спросил для Божий суд. И, в принципе, у нас есть в этом псалом пример об этом, где, в принципе, он сказал: да, делай это, потому что они так и так сделали. Но он сам, кажется, ничего не сделал. Это, видимо, что он говорил, наверное, в контексте его опыта на руках Саула, который ему преследовал до конца. Но когда у него было пара возможностей убить Саула, он сказал: нет, пусть такой суд, это является Божьим, я не буду. А здесь, в рамках стихотворения, Давид это все объяснил, по-моему, его чувства. И так как-то с нами. Нам надо тоже как-то открывать себе Богу. У каждого человека есть гнев. Даже у Бога есть гнев. И это не обязательно грех имеет гнев. Но это, конечно, вопрос, что мы делаем с этим гневом. А здесь он как-то открывал себе перед Богом. Он, по-моему, поделился Богом, его гнев. И значит, что молитва – это далеко, не просто вот куча просьб. Дай это. Это живое отношение с Богом. И поэтому, когда читаем, что Иисус, допустим, молился весь ночи, или человек молился пару часов, сперва для нас, когда мы первый раз принимаем веру, это кажется очень странно. Как я могу весь ночи молиться Богу? Если мы понимаем молитва просто так, как масса просьбы, ну да, правильно. Дай мне это, пожалуйста. Ладно, а разве ты будешь весь ночи постоянно повторить? Нет. Откуда тогда этих людей бивали весь ночи, допустим, в молитве? Из-за того, что они поняли молитву не просто как куча просьб, а просто откровение себе перед Богом, как и здесь. Давид, в принципе, в большинстве в этом, только стихов 30, скажем, стиха здесь в большинстве, он ничего не спросил, он просто открывал свои чувства перед Богом. Итак, тот 8 стих: «Да будут дни его краткие, и достоинство его да возьмет другой». Это цитировано в Новом Завете, когда они решили, что кто должен быть на месте Юда Искариота. То есть в Деяниях апостолов это цитируется как-то в контексте Юды. И вот это так, как в Библии сам себе употребляют. То есть тех слов Давида Бог дал им дальше какое-то толкование, какое-то интерпретации насчет Юды Искариота. И Давид сказал, пусть 6 стих, постав над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Весь этот псалом употребляется юридический язык. И я понимаю, что это так, как Давид представил, что все дела, которые случились в его жизни, его врагов и всякие, как-то имеется какое-то отражение в небе, где есть и тот же суд. И каждый, ну, ситуации здесь на земле как-то играется там в судном зале, можно сказать, перед Богом в небе, где, наверное, ангелов как-то представляет каждый, ну, ситуации, каждый человек, который у нас есть здесь на земле. И кто станет вообще в суде одесную, то есть на правую сторону? Это вообще обвинятель. Обвинятель. А видите, как он закончил в 31 стихе? Ибо он, то есть Бог, стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Я понимаю, что если Бог является наш обвинитель, и тоже является судья, и тоже является защитник, то это очень, очень чудесно. Итак, это, конечно, метафора. Это метафора, что, ну, Бог является судья, Он является защитник, Он является и тоже обвинятель на правую сторону и на левую сторону. Павел об этом к римлянам тоже писал, что вау, на самом деле мы будем спасен, потому что он сказал в контексте Иисуса. Иисус является и защитник, и самым судья. И если он за нас, то вообще обвинятель нету. Где он? Он исчез. Здесь чуть по-другому написано, что Бог на правую сторону, он стоит одесную бедного. Значит, что он наш обвинятель, наш судья и наш защитник. То есть это все метафор, но все равно это какое-то ободрение, что на самом деле нам не надо бояться наших грехи. Ну, лучше не надо бояться, ну, наследства наших грехи. Если мы во Христе. В том плане и судья, и защитник, и даже обвинятель все являются самым одной и той же человек, то есть Бог. И поэтому Павел сказал в этом контексте, если Бог за нами, кто может быть против?